Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, а также руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании при отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, Анна.
Сегодня хотелось поговорить о том, как мы можем помочь нашим близким людям, если у них, ну, поскольку это ваша тема, да, и ваш центр, как мы можем помочь и в семейной жизни, и в дружеской жизни, вот пострадавшим, так сказать, от этих страстей, болезней, по-разному их называют, недугов. И, наверное, хотела вот спросить у вас, как вы пришли к этой деятельности, какие были первые впечатления от этого, вот что привело к этому созданию этого центра?
Ну, к созданию центра-то привело то, что не привело, это же не я его создал, а благословил правящий архиерей, митрополит Варсонофий в 2014 году. Был у нас, по сути, у нас в 2013 году произошло разделение митрополии на 4 епархии, соответственно, все епархиальные учреждения, они вот надо было в разных епархиях разные заново все создавать, вот, и отдел по благотворительности, он тоже был переформирован, и в результате там по образу синодального отдела были созданы те самые координационные центры по разным направлениям работы. И вот в сентябре 2014 года владыка Варсонофий благословил к этому служению. А до этого я участвовал в разных проектах церковных, и, наверное, это где-то с 96 года. Вот, я вот в этой теме, именно в теме церковной помощи зависимым людям.
Но я знаю, что при многих храмах, я вижу просто так, чисто визуально, да, при многих храмах есть такие центры помощи.
Да, и поначалу именно в той деятельности, которой я занимался, это была деятельность, направленная на помощь наркозависимым. Вот, тогда были опиоиды, опий, вернее, собственно говоря. И одна из причин была такова, что как раз-таки у нас в это время... Ну, в самом начале 90-х, да, уже вот в 96-м мы этой проблемой занимались. А что произошло? С перестройкой обрушился железный занавес, и, в общем-то, меняется культура потребления психоактивных веществ. И у нас буквально в стране происходит наркореволюция. И... многие люди, а это прямо проходило на моих глазах, это вот как раз было мое поколение. Сначала это были гопники, так называемые, да. Вот они ходили в ватниках там, и дрались район на район. А буквально за два года они видоизменились. Вот, они стали модно одеваться. Угу. И это такая была история... Знаете, это похоже, как была в свое время и наркореволюция в Америке, и там начали употреблять массово, и люди не понимали, что происходит, и не знали, каковы последствия, так и здесь. Не знали, что будет дальше, а дальше пошли смерти. И, в общем-то, часть моих знакомых хороших умерли от наркотиков, и я, так сказать, был заинтересован в том, чтобы... Но не так, чтобы, так сказать, остановить это все. Понятно, что мы не можем остановить. Но был неравнодушен к этой теме. Угу. Поэтому в свое время, когда... Но еще был такой момент, что, собственно говоря, мой друг, он как раз-таки в свое время, можно сказать, пропал. Употребляя вот, этот, вот эти опиоиды, он перестал быть коммуникабельным, скажем так. Он И мы с ним перестали общаться. И как раз я воцерковился, это 92-й год, покрестился, и вот вошел в церковную жизнь, и прямо-таки сознательно. И как раз-таки вот мой друг, он вдруг появился, позвонил, и мы вместе с ним поехали тогда в монастырь осенью 1992 года. А он обрел трезвость через организацию возвращения. И он как раз меня познакомил с этой организацией. И когда я стал священнослужителем, вот мне предложили сотрудничество. Мы начали сотрудничать. И так я вошел в эту тему, поскольку был как бы открыт к этой истории, да, вошел, и дальше пошло-пошло-пошло-поехало. Вот один священник, тоже в нашей епархии, который занимается этой проблемой многие годы, и у него есть замечательные слова: кто из священников вот начал этим заниматься, тот уже это служение не оставит.
Угу.
Ну, наверное, бывает по-разному, но вот в моей жизни так и произошло, да, как-то.
Ну, то есть, а выгорание от этого не происходит? Вот вы говорите, не оставит, а ведь это непростое
служение. Это отдельная история. Не так давно проходили рождественские чтения, буквально там у нас возникла дискуссия, основанная на словах патриарха. У Святейшего есть слова и о выгорании, и о том, что выгорания нет. Но они обращены были к разной аудитории. То, что нет выгорания, это он говорил священнослужителям. И потом сестрам милосердия, тоже такая беседа, и в том числе там поднимались вопросы выгорания. На мой взгляд, тема выгорания, как и многие другие темы, которые часто сейчас вот используются, и в том числе там в служении социальном могут подниматься эти вопросы, это терминология из психологии, и это явление, которое видно именно, когда мы смотрим через призму психологии на нашу жизнь. Конечно, в святоотеческом наследии нет никакого выгорания, никто из святых отцов не говорил о выгорании, и оно и немыслимо, выгорание, но тем не менее это явление есть. То есть какое-то явление, происходящее с человеком, угу. Да, какой-то кризис.
Угу.
Вот психологи этот кризис назвали выгоранием. А, наверное, специально так никто в церкви этот кризис не обозначал, но мы могли бы с вами обозначить, например, духовный кризис, да, подчеркнуть. На мой взгляд, конечно, это духовные причины, и не просто так происходит выгорание. Психология, соответственно, эмоциональное выгорание, вот подчеркивают, да, что это тяжело, там обычно это в социальном служении, и, конечно, в тех областях, когда люди работают с горем. А в христианстве, если посмотреть на это христианским взглядом, то все-таки вот за этим духовным кризисом, наверное, следуют какие-то страсти, это явление, которое является проявлением страстей. Прежде всего, на поверхность это страсть уныния. И, наверное, потери живой связи с Богом.
Угу.
Потому что я искренне верю, если человек прямо дышит Богом. Апостол Павел говорит, что он говорит, да, что непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Ну, вот где вот в этой фразе куда-то можно вставить выгорание? Вот если такой образ жизни христианина, и там веру не огонь веры, да, там не угашать. То есть вера должна быть как огонь в человеке. Ну, тут выгорание, да, как бы она, ну, не может, если вера – это вера,
нет,
она
это не
может…
Нет, это не выгорание, а горение получается.
Конечно, должно быть горение, да. И то есть это там целый ряд таких психологических идей, которые как раз-таки вот на этих рождественских чтениях было две аж секции, посвященные теме православия и психологии. Вот, и они были интересны, там какие-то важные вещи проговаривались. Мне кажется, что вся эта тематика, она как бы сдвинулась с какого-то тоже кризиса своего, потому что лет 20, по такому ощущению было, что говорили постоянно об одном и том же. Сейчас вот какое-то новое движение пошло, очень интересно. Какие темы, например, которые вот тоже смущают христиан? «Возлюби себя». Очень часто можно услышать, но немыслимо, чтобы Господь говорил «возлюби себя». Да, а часто это психологи говорят, еще они ссылаются на Христа, потому что есть двуединая заповедь, где есть слова о том, что возлюби ближнего, как самого себя. Но это же день и ночь. Возлюби ближнего, как самого себя, имеется в виду, что мы и так себя любим, мы крайне эгоистичны и сконцентрированы на себе. И надо возлюбить то есть в центре своей жизни поставить не себя, а другого человека. Дальше, что еще? Повысить самооценку. Ну, немыслимо, да, чтобы в христианстве была такая цель – повысить самооценку. Наоборот, у нас смирение, какой-то другой взгляд на мир, там, границы выстроить, да, некоторые так жестко выстраивают границы, что живут что в одиночестве.
Не подойдешь.
Да, через эти границы обижают людей, выстраивание границ. Ну, вот выгорание – тоже такая тема. Конечно, это тема для дискуссий. И в этом смысле я думаю, что, ну, выгорание тут, оно возможно, какая-то, может быть, усталость, но... Если все по воле Божией, если тот человек, который пытается помогать другим, он не забывает Бога и живет вот такой действительной жизнью христианской, то, ну, в общем-то, это все покрывается. Возможно, знаете, что, наверное, некоторые люди, может, берут, что называется, крест не по себе, да, когда человек взваливает на себя какие-то такие вещи, которые ему просто не понести. Но здесь такая должна быть все-таки разумность некоторая, духовная. Надо осознавать, что я могу, что я не могу. Иногда, когда много каких-то инициатив, дел, конечно, от чего-то приходится отказываться. Потому что, ну, невозможно объять необъятное. Невозможно сделать все, что вот надо бы сделать. Там, и там надо быть, и там надо быть, и здесь надо приложить усилия. Но так невозможно, приходится что-то выбирать. Вот, ну, а если говорить про страсть и уныние, конечно, я порой унываю, но только от своих грехов. Собственно говоря, не от других людей, а люди, алкоголики, наркоманы, на самом деле, это удивительные, замечательные люди, я их люблю, и, на мой взгляд, эти люди, которые, конечно, причиняют страдания другим, да, но в то же время, вот, а сами-то по себе, они тоже хорошие. Более того, я убежден, что вообще нет плохих людей. Что даже, можно сказать, все люди хорошие, но некоторые очень страдают. Ну, вот. И вот в этих страданиях, пребывая в этой какой-то своей боли, да, в какой-то кривизне своего бытия, извращенности греховной, вот они могут и других ранить, естественно. И когда ты видишь человека именно так, что это хороший, добрый человек, создание Божие, творение Божие, но поврежденное грехом и сатаной, конечно, другое отношение к этим людям возникает. Ну, и если смотреть глубоко, а почему человек начинает употреблять, это что же такая отдельная история, да? То есть, насколько мне видится, все-таки люди употребляют, потому что они не могут не употреблять в каком-то смысле. Это соединение, да, есть и свободная воля однозначно в употреблении, но есть и что? Ну, какая-то задность, скажем, часто это именно взаимоотношения детей и родителей, уходит все в детство.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, протоиерей Максим Плетнев. Отец Максим, а вот возвращаясь к нашим семьям, кто приводит к вам людей, которые страдают зависимости, или они сами приходят, это их желание, или там мужья, жены, или родители детей, вот какая у вас картина?
У нас программа амбулаторная, и есть такое выражение, термин, да, высокопороговая или низкопороговая программа. А что это значит? Вот вхождение человека в программу. И, с одной стороны, да, наша программа, скажем, высокопороговая, поскольку она это амбулаторная. Я объясню, что это значит. И она требует, чтобы человек был мотивирован на выздоровление. Но есть элементы в ней, которые этот порог вхождения снижает. Ну, скажем, если для того, чтобы попасть в реабилитационный центр православный, к примеру, надо бросить курить и выучить символ веры, понятно, что это поднимает порог.
Угу.
Если программа платная, у нас сейчас, к сожалению, очень много коммерческих центров, это тоже поднимает порог. Вот, есть беззаконные программы.
Беззаконные?
Имеется в виду, в буквальном смысле, люди, совершающие уголовные преступления, которые воруют людей, по просьбе даже их родственников, да, это коммерческие программы.
Насильное такое лечение,
насильное,
да?
Это низкопороговое, Человек не хочет, его насильно увозят. Ага. Вот вообще нет порога вхождения. Ты даже против, сопротивляешься, а тебя в эту программу как-то вписывают. Вот, вот это как, насколько человеку трудно войти в реабилитацию, да? Но у нас есть тоже такие моменты, которые понижают порог. Скажем, она у нас бесплатная программа, доступная, и очень важно, что мы готовы человека брать, ну, прямо вот он нам позвонил, провели первичную консультацию, и готовы взять его в работу уже, чтобы он участвовал в нашей программе и выздоравливал. Есть условие, что необходимо некоторое время трезвости, минимум 3 дня, желательно больше. То есть, конечно, если человек... И условие пребывания на программе – это трезвость. Однозначно. То есть, если человек вдруг у нас на программе начинает употреблять, то мы его удаляем с программы. Программа амбулаторная. Что это значит? Люди ходят к нам ногами, или после ковида у нас теперь есть онлайн-отделение, скажем так, и группа в онлайне. Да. Ну, это очень удобно для как раз-таки работы с иногородними. Не только жители Санкт-Петербурга могут участвовать, но и люди, которые живут в других регионах. Но программа минимум 3 месяца, чаще это побольше получается, 4-5, и надо каждый день быть на занятиях. Угу. Занятия проходят по вечерам, вот, и очень такие, на мой взгляд, хорошие результаты получаются, очень все это интересно. Ну, еще сам процесс у нас творческий, поэтому тоже вот как не выгорать, да? Творческий процесс, он такой не какой-то закабаленный или там, скажем, ограниченный, и мы, скажем, только по букве закона действуем, да? Нет, все-таки стараемся, чтобы дух во всем этом присутствовал. Нам кажется, что он присутствует. Все это получается для нас самих интересно, для сотрудников.
Все-таки возвращаясь к моему вопросу, отец Максим, вот люди сами приходят или там приходит там жена, грубо говоря,
возвращаясь,
вот, пожалуйста, мужа моего возьмите.
К полечите. Ответу, да, что бывает, что и приводит, но все-таки у нас программа для людей, которые мотивированы.
Желающих.
Если кого-то заставили к нам ходить, он долго не проходит, то есть это тяжело каждый день ходить. Вот, и в этом смысле есть такое профессиональное выражение, да, что человек с высоким реабилитационным потенциалом. Вот именно такие у нас эти самые воспитанники, да, реабилитанты у нас и в программе присутствуют. Действительно, это люди мотивированы. Более того, мы так программу и создавали. То есть мы уже рассказывали, упомянули сегодня, что в 2014 году появился наш координационный центр и программа «Фавор», да, так мы ее назвали, и у нас есть благотворительная организация «Фавор» для активной работы, потому что координационный центр, вот епархиальные учреждения, отделы, тем более какие-то подразделения отделов епархиальных, не юрлица, и для того, чтобы можно было все-таки искать какое-то финансирование на свою деятельность, что необходимо. Вот, мы создали юрлицо, назвали его «Фавор». И в свое время нам пришлось объяснять потом, что такое «Фавор». Оказалось, что люди не знают. Естественно, мне и в мыслях не было. Мы хотели назвать «Преображение», но тогда была организация такая очень странная, что-то там «России», «Преображение», «Преображение России». Ну, вот, и какие-то были такие неправильные люди, потом эту организацию все-таки закрыли и разогнали и так далее, государственные органы. Вот, поэтому мы не могли так назваться, «Преображение». Назвались «Фавором», а потом казалось, что светские люди не понимают, что такое «Фавор», не знают. Они думают, что это какие-то фавориты. И вот когда я выступаю в светских каких-то аудиториях, я разъясняю. Угу. Вот такая данность. Наш современный гражданин России, наши сограждане не знают, что такое гора Фавор.
Но это не только про Фавор. К сожалению, подавляющее большинство вообще ничего не знает.
Да, к сожалению, библейские такие, да, серые валенки в библейском отношении. То есть элементарные вещи, которые должен быть человек узнавать в школе, Библию, просто элементарно, героев, события, вот какие-то простые.
Просто как, чтобы быть культурным человеком.
Да. Это у нас, к сожалению, отсутствует. Итак, и вот приводят их эти родственники. Так. Если вдруг приводят и насильно как-то, да, к нам, то
ну, говорили,
нехорошо может, это носили. Получается, да, ага. Нехорошо получается. И еще раз повторюсь, что мы прямо создавали программу именно для таких людей. То есть вот нам в 2014 году мы запустились через, ну, по сути, в 2015 это была уже осень, и в 2015 году мы прямо-таки решили запустить именно амбулаторную программу. Это первая программа в церкви амбулаторная, их до сих пор не так много, но, собственно говоря, в основном две. В Москве есть реабилитация Life и наша программа Favor. И в 2018 году мы ее перелопатили, весь наш опыт, уже было 3 года опыта, и прописали прямо-таки ту программу, по которой мы сейчас и работаем. Что-то там видоизменяли, но тем не менее. И мы выбрали себе целевую аудиторию. И эта целевая аудитория как раз были те люди, которые живут в городе, которые не поедут на реабилитацию загородную, где круглосуточное пребывание по тем или иным причинам. Это люди работающие, у них семьи, там еще что-то, и он просто не может выехать, а может, не хочет ехать, ну, где-то жить непонятно где. И прямо-таки мы проговаривали и ориентировались на тех людей, которые, ну, еще не так разрушены вот этим грехом. Хотя, конечно, разные люди к нам попадают, есть и так, совсем так сказать, в плачевном состоянии. Но вот изначально ориентация именно на вот такую аудиторию, и мы с этой аудиторией работаем. К сожалению, таких людей очень много. Очень много. Но на самом деле, может быть, их даже больше, чем тех зависимых, которые уже доходят до какого-то дна. Может быть, вот эти, которые не дошли до дна, угу. Их больше по количеству. Скажем, когда мы занялись этой проблемой, вообще вот амбулаторной работой, вдруг мы вышли на ту категорию, которую мы раньше не видели. Вот мы, как я уже говорил, занимались изначально наркозависимыми когда-то, да, вот программу эту уже создавали для алкоголиков, для наркоманов, и вдруг пошли женщины-алкоголички. И мы не видели этих женщин, мы не, ну, как-то не осознавали, что их так много, что это огромная проблема.
Это какое-то временное явление? То есть, вот,
нет, там, мы просто этим там, не занимались.
А,
мы
поняла.
Этим не занимались.
Ага, ага.
Поэтому не обращали внимания на эту беду, и они на нас не выходили.
Угу.
Ну как, мы занимаемся наркоманами, соответственно, вот там до. Вот с 96-го года до 2012-го, да, примерно, вот у нас был реабилитационный центр в Мельничных ручьях, как раз-таки круглосуточное пребывание, там были опиоидные наркоманы в основном, и там другие наркотики употреблявшие, ну, вот наркозависимые, там были и женщины, и мужчины, но с алкоголиками мы не работали принципиально. Тогда как раз-таки вот эта, опять-таки, эпидемия буквально наркозависимости была. И вот мы как-то в этой области углублялись. А вдруг оказалось, что очень много людей, которые испытывают кризисы своей жизни, и, к сожалению, эти их кризисы приводят к употреблению алкоголя в разных форматах. Это разные судьбы. И есть, ну, не просто есть. Я уже сказал, что это они все наши выздоравливающие реабилитанты, все замечательные, удивительные люди. Вот. Ну, такие у них, конечно, поломанные судьбы.
Я читала, отец Максим, что родные, вот близкие человека, которые его окружают, могут очень даже способствовать развитию этой, ну, давайте условно скажем, страсти, да, как вот наркомания, алкоголизм, это излишний контроль, желание там как-то вот все контролировать и так далее. Так это по вашим наблюдениям?
Есть отдельная тема, которая называется созависимость.
Да,
это прямо-таки отдельная аддикция, зависимость по-английски аддикция. Вот. И что первее, курица или яйцо, что первее созависимость или зависимость, трудно понимать. Вот. Но мы обычно уже не в начале истории, а мы сталкиваемся с ситуациями, когда уже все давно развивается, там, скажем, не одно поколение, возможно. И, конечно, я уже говорил о том, что люди употребляют, потому что не могут не употреблять. И вот это не могут не употреблять, обычно это какие-то как раз-таки семейные истории. Это такой мощный опыт нелюбви, который происходит обычно в детстве. И эта нелюбовь, да, проявляется или гиперопекой, или наоборот, когда о человеке не заботится, когда он живет в каком-то таком трудном положении, в трудном мире, где взрослые не выполняют своих обязанностей и, по сути, его предают. И какие-то есть истории, которые постоянно рассказывают, давайте тоже расскажу. Ну, к примеру, одна из наших вот воспитанниц, уже взрослая женщина, и она рассказывала о своем детстве, как это у нее происходило. Ей было лет 10, где-то это был спальный район Санкт-Петербурга. И мама ее пила, она была алкоголичкой, и она просыпалась от страха там часа в 2-3 ночи, и она знала, где мама пьет.
Ага.
И она шла по улице, находила маму где-то в окне, видела маму, успокаивалась и шла обратно, ложилась спать. И это вот буквально один пример, просто на нем можно рассмотреть, а что с таким человеком будет дальше происходить, да, вот как он будет возрастать, когда вот в такой атмосфере. Естественно, он будет пытаться контролировать. В то же время это и контроль, и в то же время не боязнь.
Потому что он боится, да, вот контролирует, да. Потому что боится,
конечно,
за другого,
конечно,
человека.
И не думает... просто за... Нет, и за себя боится.
И за себя.
То есть, если ты живешь, ну, что такое родители, употребляющие алкоголь?
Отсутствующие родители практически.
Не, если бы отсутствующие.
Ну, я имею в виду, что они эмоционально
они
отсутствуют.
Они же... Да какое... А нет, они присутствуют. Это вулкан. Ты живешь на вулкане.
Ага.
В любой момент этот родитель может тебя бить, там, издеваться над тобой, вообще проявлять себя совершенно неадекватно, потому что он находится сам вот в состоянии неадекватном. И, конечно, ребенок пытается, ну, любой человек пытается как-то контролировать, что происходит. Он пытается контролировать свою жизнь, и вот этот жесткий контроль. Потом, естественно, если вдруг получается, что этот ребенок становится как в роли взрослого человека, да, в семье, там мама, например, пьет, и сын за ней ухаживает, и ему приходится взрослеть быстро, становится взрослым, он там уже маму контролирует. Далее человек пытается, вернее, не пытается, он боится близких отношений с другими людьми, потому что ему так много нанесли боли и так часто его предавали, по сути. А ведь для ребенка он это не осознает, но это есть. Родитель – это ведь... Недаром заповедь о почитании родителей, она сразу же после заповедей о почитании Бога, потому что родитель, он во многом творец этого чада, правильно же? И для ребенка родители – это очень много. Это больше, чем любые другие люди, потому что действительно это мои родители, это те люди, которые меня создали, да, вместе с Богом, вот. И часто, между прочим, родителям даже открывается как бы воля Божия о детях. Там, они вот высшие существа. И вот вдруг этот высший человек, который должен меня любить, заботиться, быть ответственным и так далее, и он вдруг творит страшные вещи. И, конечно, для ребенка это предательство, когда его так бросают. Вот. И поэтому он боится других людей, по сути. Конечно, отношения есть, но близких нет.
Угу.
Часто иногда эти люди также боятся, например, принимать решения, поскольку сложная ситуация. Опять-таки, ты живешь на вулкане, и ты не знаешь, что выбрать, потому что любой... А выбор может окончиться каким-то там болью какой-то. И вот такие изломанные люди, естественно, легко приходят к употреблению сами по себе, да? Вот, поэтому что там первично, как это происходит... Однозначно, конечно же, что может быть таким травмирующим? Что значит дисфункциональная семья? Это семья, где нет одного из родителей, скажем, развода. И очень много сейчас люди разводятся, к сожалению. И это беда, потому что это бьет по детям, и это уже вот неправильное развитие семьи. И уже есть возможность вот как раз-таки вот этого употребления. Вот, дальше, опять-таки, кто-то употребляет из родителей. Следующий момент, ну, это вот, как сказать, говорю я совершенно общие вещи, просто, может, радиослушатели этого не знают, но вот мы это озвучиваем. Как еще может проявляться дисфункциональная семья? Это профессии, где родители занимаются, так сказать, командованием мира, Да, ну кто это такие? Это военные, это учителя, это врачи. Да, это те люди, которые командуют своей жизнью. У них такая позиция такая. Учитель должен учить, он не может не командовать, он не может не передавать знания. Да, это вот команда. Врач, он принимает ответственные решения, да, там хирург, например. Он прямо такой вот человек, который все знает. К сожалению, здесь, наверное, даже и священники в эту же категорию попадают, поскольку они тоже все знают, но тоже всем командуют. Естественно, это может, тут я еще не про священников, про других, но вот такие родители могут ребенка задавить с собой. Угу. Это не совсем гиперопека, но это вот такое чрезмерное. Я бы сказал, такое психологическое насилие происходит. Из лучших побуждений, конечно же. Вот такие тоже семьи дисфункциональные. Ну, тоже считается таким классическим вариантом. Если вдруг в семье какой-то человек болеет долгое время, ну, вот лежачий больной или психически больной человек живет, там, скажем, вот год в семье, это уже начинается дисфункция в семье.
Продолжим этот непростой разговор. Напомню, что сегодня с нами протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании при отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, руководитель Центра по противодействию алкоголизму и наркомании при отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии. Отец Максим, вот мы в первой части поговорили о том, как вот близкие могут усугубить, так сказать, пристрастие к наркотикам или к алкоголю, контроль, сильные мира сего, да?
Ну, тут даже все-таки, опять-таки, я уже это произносил, эту фразу, это вот мощный опыт нелюбви.
Мощный опыт нелюбви, да, и этим очень много сказано. Вот когда вы говорите, что вы проводите занятия, да, вот внутри, так сказать, церкви, что значит занятия? Как этих людей, как им можно помочь?
У нас есть программа. Основа этой программы – это письменные задания, которые наши реабилитанты, они их прописывают, это 13-9 занятий, там одно задание, оно разделено на три. И вот три задания, как бы в одном, это пятое задание, триггерные чувства. На самом деле это, ну, такая общая уже история в нормальных реабилитационных программах, есть письменные задания.
Это важно?
Это писать очень ручкой? Важно, конечно. Да не, даже не ручкой, можно на машинке, там, в компьютере печатать. Тут дело не в писании ручкой, а дело в осознании. Это же задания такие серьезные, скажем. Ну, самое простое, это первое, да. Зачем вы там хотите бросить? Причины, да, там, каковы. У нас их мало, а в некоторых реабилитационных центрах там много дают. Или причины употребления. Есть о чем поговорить. Эти задания сдаются на группах, зачитываются, и потом и сотрудники, и участники реабилитации дают обратную связь. Сначала реабилитант, потом сотрудник, ведущий вот это занятие, где читается задание. И вот эта обратная связь, она тоже очень много дает человеку. Если там недостаточно тщательно прописано задание, то есть, ну, может быть, там человек просто отписался и не затронуты какие-то серьезные истории, то можно второй раз, так сказать, обязать писать это задание. Вот когда человек прописывает, ну, например, Анна, вот назовите там 5 причин, почему вы сейчас здесь вместе мы с вами сидим, да? Вот там 5, а 10, а 15 причин. почему вы здесь находитесь. Вот 5 более-менее легко человек продумывает, а если уже 10-15, ну, у нас такого нет, правда, ну, вот, то это с трудом. И человек может писать такие вещи, которые он сам даже не осознавал. Вот как бы погружаясь в себя, погружаясь в исследование своей жизни. И вот, собственно говоря, прорабатывая свою жизнь в конечном итоге, там, потери в употреблении, там, задания отдельные, там, моя история химической зависимости как-то развивалась. Последнее задание – моя духовная биография. Тоже такое интересное задание. Оно сдается на духовной группе, которую я веду. У нас группы двух видов. Есть группы психотерапевтические и духовные. Также в занятия психотерапевтической группы входит, что дневник чувств обязательно, это первое задание. К сожалению, вот наши, ну, не только наши, а вообще любые зависимые люди, зависимые от психоактивных веществ, они страдают заморозкой чувств. Так и говорят, что это болезнь замороженных чувств.
Но как бы все чувства заменяются веществом.
Да,
то есть они на
его переживания...
Химия такая происходит.
Не химия. Не просто химия? Это настолько мощная... Ведь зависимости бывают разные, бывают же и не химические зависимости. Настолько мощное оказывает подавляющее влияние на жизнь человека объект зависимости, что все другое он перестает ощущать, весь другой мир. Он для него становится бессмысленным. Есть такое понятие, как туннельное сознание. Да? Вот он видит только там, вещество, вся жизнь вокруг вещества, все переживания вокруг вещества, как он его употребит, как он его найдет, да найдет, не найдет.
Сколько где денег взять?
Ну и да, и так далее. И вот все в этом. И в предвкушении, и в переживании, и так далее. И он не видит, он, по сути, себя перестает видеть, свои какие-то другие чувства, там, естественно, близких людей, далеких людей. И также эти люди, у них уходит эмпатия, то есть они перестают, поскольку он сам не понимает своих чувств и их не осознает, он не может понять чувства других, не потому что он плохой, злой, а просто, ну, он не понимает.
Отделяют постепенно, да, от, как бы, мне кажется,
нет, что... Нет, он видит, что происходит, но он не понимает, что происходит. Ну, как будто это люди говорят на чужом языке каком-то иностранном, он вообще не понимает, что с ними. И не задается проблемой часто, что там с ними. У него другое, если там, ну, классический вариант развития событий, да, он смотрит на человека, скажем, как с него взять каких-то денег. Его не совершенно не интересует, что человек при этом ощущает, переживает, какие у него там мысли. У него есть своя задача, сверхзадача.
Моя задача, да.
Употребить. Угу. Для этого нужны деньги. Как сманипулировать человеком, при этом они прекрасные, бывают манипуляторы, и вот как его, так сказать, так обмануть, чтобы он вообще был рад расстаться с кровными и так далее. Вот такие. Но это, опять-таки, это проявление болезни. И постепенно человек, прописывая вот эти задания, а в начале занятия прочитывают дневники чувств, где рассказывают о каких-то событиях, которые были в этот день, и как они, события, и как, и что человек чувствовал. Да? И вот постепенно человек начинает учиться чувствовать, вернее, он и так чувствовал, но эти чувства заморожены.
Вспоминает, как
осознавать
это
свои чувства, понимать, и понимать себя, и далее уже, основываясь на этом каком-то понимании себя, уже человек может в конечном итоге себя осознавая, собой руководить, и мы даем инструменты для трезвой жизни. Также есть лекционная часть занятия, потому что часто люди, ну, это естественно, они просто не представляют, что такое зависимость. Они не понимают. И не понимают, с чем они столкнулись. Соответственно, не понимают, как из этого выходить и так далее. И вот сдача заданий. Это у нас занятие психотерапевтическое. Духовное занятие, веду его я и еще один наш священнослужитель, отец Кирилл. Вот, там поднимаются, конечно, духовные, религиозные темы. Но мы как раз-таки с вами уже сегодня говорили о том, что есть некоторая такая непростая взаимосвязь христианства и психологии.
Да-да-да.
И
да,
вот
да.
Как мы это преодолеваем.
Мы часто об этом говорим.
А у нас именно психотерапевтические группы, и у нас действительно психотерапия. Мы пошли каким путем? Все наши сотрудники – это верующие люди, которые живут активной религиозной жизнью. Они постоянно исповедуются и причащаются. Это такое прям как условие уже для нас, угу. такое для внутренних условий нашей организации. Мы так стараемся таких сотрудников находить или там их воспитывать и так далее. И они уже, как сознательные христиане, они уже вот какие-то психотерапевтические методики, там, приемы и так далее переваривают через вот свое мировоззрение, да, и уже, естественно, то, что они дают в программе, это уже такое христианское, по сути, психотерапии получается. Но таким методом, он такой, конечно, индивидуальный и авторский, каждый по-своему немного это понимает. Естественно, есть какие-то вещи, которые мы там не допускаем, да, там, ну, в нашей работе.
Например?
Ну, мы, конечно, такого, ну, там, гипноз, например, да.
Ага, понимаю.
Но это же, ага. естественно, для нас не приемлемо. Кодирование. Есть такой метод кодирования, когда, по сути, там непонятно, что происходит с человеком. Вот, мы один раз специально, у нас была такая некоторая комиссия, была создана в епархии, мы ходили в ту организацию, смотрели, где там вот кодируют, как это происходит. Ну, там вот как раз-таки такой-то метод еще зародился в советское время.
Угу.
В идеале там сначала долго-долго человек как бы шел к тому, кто его закодирует, а потом там его запрокидывали голову, резко нажимали на глазные яблоки.
Ой.
Ну, вот, и у него как бы там искра из глаз, и ага. ты закодирован. Когда мы видели уже...
То есть это был такой...
Это прям метод описанный, он ага. как бы научный считается даже. Вот. Мы видели, что уже другую ситуацию. Например, да, тот, кто кодировал, он помазал человека маслицем святым угу. и читал трижды Богородицу, Дева радуйся, говорит, ты закодирован. А мы-то годами
Какие
с ними
методы,
водимся,
да.
понимаете? А мы годами пытаемся помочь человеку выстроить заново свою жизнь там, и так далее, и так далее. Поэтому мы считаем, конечно, что кодирование тоже для нас метод, ну, недозволительный такой, странный и так далее.
Вы позволяете человеку, по сути, вернуться к себе, потому что, да, это же к какому-то образу, вот, который в него заложен.
Ну, одна из целей нашей программы была это создание психотерапевтической среды, духовной, подчеркну, психотерапевтической среды. И в этой среде и происходит выздоровление и возвращение к настоящему себе, к настоящему человеку. И мы также очень много внимания уделяем постреабилитации. Ну, вот человек прошел вот эти месяцы, это там 3, 4, 5, 6, и после этого очень важно, а что дальше? И у нас создана целая система постреабилитационных там, групп, мероприятий и так далее, чтобы человек входил куда? Входил вот в нашу, по сути, общину христианскую, которая вокруг реабилитации создана. Вот в эту семью. Именно семью, да, прямо мы об этом говорим, ну, в хорошем, не в смысле секты там какой-то отдельности от непонятно чего, ну, там, от церкви и так далее. Нет, конечно, наоборот. В христианскую общину... к тем людям, которые идут ко Христу. И он тоже мог бы присоединиться к нам и идти ко Христу.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, протоиерей Максим Плетнев. Отец Максим, а вот прямо хочется задать такие вот простые вопросы. Смотрите, вот, например, есть там человек из окружения. Он, ну, начал употреблять, потому что очень большие проблемы начались в жизни, очень тяжелые события свалились, и как-то жизнь начала так... Сначала шла очень хорошо, а потом начала расползаться. Вот, и... Значит, приходят друзья, говорят, друг, прекрати пить. Он говорит, не прекращу. Вот, и вот приходит как-то большое количество народа, и все с какими-то, ну, так сказать, пожеланиями. И я смотрю на это со стороны, отец Максим, и у меня такое ощущение, что это не приносит пользы, что это как будто наоборот. То есть человеку как бы взывают к его совести, а почему он, как бы, вот его совесть должна пострадать? Он сидит в своем праве, там, понимаете? И вот у меня в связи с этим такой общий вопрос. Вот помогают ли вот эти увещевания, вот эти вот обличения человека, который употребляет там взывание к его совести и так далее?
Ну, конечно, не помогают. И здесь есть другая история, которая...
А как быть друзьям?
Я думаю, что есть. Ведь я же не знаю всю эту ситуацию, но я предполагаю, вы сейчас подтвердите, прав я или нет, что там наверняка есть рядом какие-то созависимые. Есть такая формула, что не бывает употребления без пособничества.
Угу.
То есть есть те люди близкие, которые пособничествуют его употреблению. Ну, скажем, дают деньги, там, готовят ему еду, там, ну и так далее. Вообще о нем заботятся. И, а зачем человеку, ну, нам понятно, зачем, да, но вот с точки зрения зависимого, а зачем ему там бросать, если у него там есть крыша под, над головой, одежда, еда, деньги, что, он так никогда и не бросит.
Да, но у меня вот именно вопрос, там, ну, сложно, я не буду так вот входить в эту ситуацию, просто у меня вопрос ну, именно
вот, нет,
про
помощь. А вот есть там родственники, которые там реально способствуют употреблению?
Но в данном случае, наверное, скорее нет, потому что у человека есть самого деньги, пока жизнь не настолько рассыпалась, чтобы...
То есть он живет один?
Ну да, живет один. Ну, потому что жена не хочет уже с этим...
Ну вот она же... когда-то была рядом.
Да.
Правильно? Это же вот она вот на самом деле созависимая. И теоретически, ну, могла бы все-таки пытаться. Ну, пытаться через работу с собой, со своей зависимостью, угу. Да, которая является созависимостью. Как-то все-таки помочь этому человеку. Вот. Ну, а так, к сожалению, это такая беда, которая... очень трудно поддается внешнему воздействию. Да. Когда у нас вот подобная ситуация, о чем мы можем говорить? Что ну, надо молиться. И здесь молитва имеет огромное значение. И, конечно, хорошо, когда люди молятся, именно верующие люди. То есть, с одной стороны, они должны быть близки и любить этого человека, а с другой стороны, они, вот как проявление этой веры, они должны причащаться, исповедоваться. Тогда молитва, она вот приносит очень хорошие, интересные плоды. Вот. То есть, это когда вообще вот как бы такая ситуация, что человек употребляет, а никак к нему там не подойти. Естественно, уверение или там убеждение его, там, скажем, ты меня любишь, да, брось.
Угу.
Тогда бросай. Но он не может.
Угу.
Не то, что не работает, он просто не может. Мы в своей работе придерживаемся принципа и взгляда, ну, это общепринятое понимание, да, проблемы, что это и грех, и болезнь одновременно. Это страсть и болезнь. А с точки зрения, то есть с точки зрения духовной, это именно страсть, это греховное явление. И в этой страсти человек как раз-таки делает свободный выбор и сам творит этот грех. Одновременно он же, в то же время, он на биологическом, психологическом уровне, он попал в болезнь, он заболел. И эта болезнь хроническая.
И это страдание, на самом деле.
Ну, конечно, страдание. Это болезнь хроническая, хроническое заболевание, которое просто так не проходит. То есть нельзя вот на раз-два его изменить. Вот человек болеет каким-то заболеванием, там, не знаю, гепатитом. Сейчас вот появились хорошие, там, гепатит С, например, там, лечится. Есть хорошие терапии медикаментозные.
Подтверждаю.
Вот. А здесь терапия какая? Медикаментов нету, волшебных таблеток нету. Есть реабилитация, то есть есть лечение, по сути, официальное. Что может человеку помочь? Социальная реабилитация.
Отец Максим, вот хотелось, вот уже подходит к концу, да, беседа, но еще задать вопрос. Я попыталась с вами поговорить до программы. Вот дело в том, что когда человек употребляет длительно какие-то вещества, то вот та радость, такая природная, как бы, можно сказать, Богом данная радость, душевная, которая в нем заложена, о которой неоднократно говорится, радуйтесь, за все благодарите, она вытесняется химией. И она не сразу возвращается, я так понимаю, когда вот человек перестает употреблять, она возвращается не сразу. И к этому он тоже должен быть готов, да, что какое-то время ему придется вот эту радость себе возвращать. Ведь это очень важный компонент человеческой жизни, без которого, по сути, жить-то очень сложно.
Ну, есть такое явление, как абстинентный синдром. Это когда человек вот в буквальном смысле это синдром отмены, абстиненция, да, синдром отмены. А когда человек перестает употреблять химические вещества, а как мы уже сказали, это в том числе и биологическая проблема. Вещество входит в нашу жизнь и в наш организм, и входит вот в биохимию организма. И, естественно, замещает определенные там гормоны и так далее, которые у нас должны бы быть, вырабатываться естественным образом. Там гормоны радости, они эти вещества заменяют. Вот, и, конечно, должно произойти какое-то время там пройти для того, чтобы заново человек восстановился, и чтобы его организм смог бы заново жить. Но когда вот первичный вот этот синдром отмены, это очень ярко бывает, скажем, в простонародье, когда это героиновый наркоман, это называется это ломки, да, у алкоголиков по-другому, но это тоже тяжелые такие физические процессы, и при этом у алкоголиков иногда это оканчивается и смертью, вот этот абстинентный синдром. А есть постабстинентный синдром. Если абстинентный синдром длится все-таки какое-то достаточно короткое время, там неделю, две, три, то постабстинентный синдром может длиться там около года. Но он не только выражен в том, что там мало радости у человека, а еще в том, что он раздражителен, он легко впадает там в какие-то депрессивные состояния, там в уныние и так далее. Но помимо этого, как мы видим, специалисты, которые работают с этими людьми, что там еще, помимо того, что у него такие там какие-то внутренние истории, а внешне-то у него мир-то его разрушен. Там есть объективные проблемы, которые были вокруг его употребления, и вот человек бросил, а эти проблемы все остались. То есть часто это люди, практически всегда, которые вокруг себя очень много принесли разрушений и своей жизни, и жизни близких и так далее. И вот, конечно, задача, чтобы человека поддержать в этот период, и мы как раз-таки пытаемся вот и помочь человеку войти вообще в инобытие, в хорошем смысле, да, ну вот, вот то самое христианское бытие, стать частью церкви, частью вот христианской какой-то общины. Мы говорили о том, что проблема употребления – это опыт нелюбви, и как раз-таки здесь произнесу громкие слова, что мы пытаемся эту любовь проявить. Конечно, мы немощные, сами кривые тоже, и у нас у самих много проблем, но мы пытаемся выстроить вот такую какую-то добрую, хорошую среду. И в нашей работе есть же, возможно, разные подходы. Есть такой учительный подход, патерналистический, да, как вот часто в нашей медицине еще с советских времен, там доктор, а что за лекарство вы мне даете? Хорошее лекарство, там, пей. Вот. И так порой доктора действительно медицины так к людям относятся. Он становится, человек в больнице становится объектом. Он теряет реально, теряет субъектность. Он там какое-то такое бесправное существо. Наша задача, чтобы наши реабилитанты становились субъектами. Чтобы они становились вот полноценными, так сказать, единицами бытия. И сами решали бы свою жизнь. Вот эта субъектность, да, бытия придать человеку. Вот. И да, у нас не учительное такое наставничество, да, а вот такое братское, да, ну, профессиональный термин партнерское, но мне не очень нравится этот термин.
Братское лучше.
Братское лучше, да, братское. То есть это же есть такой метод оказания помощи людям, мотивационное консультирование. Его придумал Вильям Миллер в свое время в Америке в 80-е годы, и он вот получал образование помогать зависимым людям, и когда он там в 84-м году оказался в больницах наркологических, он увидел реальных алкоголиков, у него произошел такой диссонанс. В теории он знал, что это люди деграданты, маргиналы и так далее, а он увидел перед собой нормальных, обычных людей, у которых есть свои проблемы, ну, у всех людей есть проблемы. И вот этот подход видения зависимый человек не как какой-то там непонятно кто, какой-то вообще там безобразник, маргинал, урод и так далее, а на самом-то деле просто очень люди не осознают, что зависимых очень много. И часто это мы, это наши родственники, это наши близкие, наши друзья, это, в общем-то, тот мир, в котором мы живем, к сожалению. Вот. И это не какие-то чужие люди, это наши люди, это вот те, которым мы можем помочь часто как раз-таки.
Отец Максим, ну вот я часто сталкивалась, когда люди набираются решимости бороться с зависимостью, и поскольку Бог и намерение целует, то человек делает один шаг, а ему навстречу Бог делает много шагов. И я вот просто была свидетелем таких, ну это для меня как чудо какое-то.
Для нас это тоже чудо всегда, когда... И это самое радостное, вот мы говорили вначале о выгорании, да, что помогает, чтобы не было никакого выгорания. Но когда ты видишь, как люди преображаются в фаворе, да, наша организация «Фавор», друзья, нас легко найти, наберите «Фавор реабилитации», и вы нас найдете в интернете. И там надо найти наш телефон и по нему позвонить. Помогаем бесплатно, профессионально, конфиденциально. И, конечно, когда ты видишь, вот человек умирал буквально, духовно, и вдруг он возрождается, это так радостно, и так радостно осознавать, что мы грешны, к этому как хоть немножечко причастны. Да, и это, ну, удивительно и замечательно.
Хотели прочитать стихотворение, да, вашего реабилитанта, и друзья, на этом, наверное, заканчиваем нашу
давайте
беседу.
Давайте зачитаю стихотворение. У нас, на самом деле, один наш такой хороший друг, как раз-таки специалист из Москвы, он приехал на наши группы и поучаствовал в одной группе, второй группе, третьей группе. Вот. И он такой удивительный, говорит, знаешь, говорит, я знал, что в Москве и Петербурге люди в метро отличаются. Ну, вот, и я смотрю, да, он, другие люди. А пришел на группу, говорит, такого я вот сколько там же, 15 лет участвую, сам веду группу, участвую в групповых каких-то встречах, занятиях, какого-нибудь я не слышал. Идет группа, и вот обратную связь дают, и вдруг начинают читать стихи Ахматовой. А, говорит, прихожу, ну, буквально в соседней комнате, группа постреабилитантов, и там тоже какая-то обратная связь, и читает Гиппиус. А в ответ цитата из Достоевского. Поэтому у нас вот такие вот реабилитанты. Это такой простой вроде бы стих, написанный одним нашим дорогим товарищем. Вот,
но радостный.
Но радостный, да. Называется он «Фаворские алкоголики». Имеется в виду те уже люди, которые бросили и находятся вот в нашем таком хорошем, добром христианском мире. «Алкоголик хочет жить. Он обычный человек. Радоваться, не тужить, с кем-то коротать свой век. Алкоголик может все. Ведь с ним папа сильный бог. Бог, кто любит, бережет, с кем не страшен серый волк. Алкоголиков семья – это крепкий организм. Витаминами любви наполняет себе жизнь. Алкоголики – бойцы, это рыцари в броне, смельчаки и молодцы. Кто пешком, кто на коне – нас не взять, не победить, верой в Бога мы крепки. Если б не алкоголизм, мы бы были далеки.
Спасибо большое. На этой веселой, в общем, радостной ноте заканчиваем наш разговор. У микрофона была Анна Леонтьева, и у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании при отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии. Спасибо большое, отец Максим.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели.
Семейный час на радио «Вера».